Глава третья. Это были три полных дня. Сладостных, ослепительных, настоящий медовый месяц. Они жили в Булонской гостинице, в порту. И жили там в комнате с закрытыми ставнями, с запертыми дверями. Цветы были разбросаны по полу, и сиропы со льдом приносили им с самого утра. Когда смеркалось, они брали крытую лодку и ехали обедать на остров. Это был час, когда с верфей еще доносятся молотки конопатчиков, стучащих по кузовам судов. Смоляной дым вырывался из-за деревьев, и широкие масляные пятна на поверхности реки колебались в пурпурных лучах солнца, похожие на пластинки флорентийской бронзы. Они причаливали среди барок, стоявших у берегов. И длинные канаты этих барок, свешиваясь над водой, слегка задевали верх их лодки. Шум города постепенно затихал. Уже не слышны были грохот телег, гул голосов, лай собак на мостках пароходов. Она развязывала ленты шляпы, и они выходили на берег. Они усаживались в низкой комнате кабачка, над крыльцом которого висели черные сети. Они ели жареную корюшку, сливки и вишни. Потом они ложились на траву. Они целовались в укромном месте под тополями. И им, как двум Робинзонам, хотелось бы вечно жить в этом месте, которое в их блаженном состоянии казалось самым прекрасным на земле. Не в первый раз видели они траву, голубое небо, луг. Не первый раз слышали плеск воды, шелест ветра в зеленой листве. Но никогда еще они не любовались этим, как будто бы природа раньше не существовала или стала прекрасной только с тех пор, как они утолили свои желания. Поздним вечером они возвращались домой. Лодка огибала острова. Они сидели в глубине, спрятанные в тени, и молчали. Четырехугольные весла со звоном ударялись о железные уключины, и этот звук в полной тишине был похож на удары метронома, в то время как тянувшийся за кормою канат не переставал плескаться в воде с тихим журчанием. Однажды показалась луна. Они не смогли удержаться, чтобы не обменяться красивыми фразами, находя, что светило полно меланхолии и поэзии. Она даже начала петь. Ты помнишь, вечером мы плыли. Ее слабый мелодичный голос терялся на волнах, и ветер уносил его переливы, которые пролетали мимо Леона, как взмахи крыльев. Она сидела против него, прислонясь к переборке лодки, куда сквозь открытые ставни проникала луна. Складки ее черного платья ложились веером, и оно делало ее тоньше и выше. Она сидела, сложив руки. Голова ее была поднята, и глаза устремлены в небо. Тень плакучих ив иногда скрывала ее всю, а потом она снова выплывала, подобное видению в сиянии луны. Леон сидел на дне лодки около нее. Случайно он наткнулся рукой на валявшуюся там пунцовую шелковую ленточку. Лодочник посмотрел на нее и сказал: «А, это, быть может, потерял кто-нибудь из компании, которую я возил недавно. Их было много, этих весельчаков, мужчин и дам, с пирожными, шампанским, корнетопистонами и мало ли с чем еще. Особенно выделялся между ними один высокий красивый мужчина с маленькими усиками. Этот забавлял их больше всех. И они часто просили его: «А ну, расскажи нам что-нибудь, Адольф, или, кажется, Додольф». Она вздрогнула. «Тебе дурно?» — спросил Леон, придвигаясь к ней. «О нет, пустяки. Наверное, это ночная прохлада».
«У того тоже, наверное, не было недостатка в женщинах», — вполголоса добавил старый матрос, желая сказать приезжему любезность. Затем, поплевав на ладони, он снова взялся за весла.
Пришлось все же расстаться. Прощание было грустным. Он должен был писать ей на адрес тетушки Ролле. И она дала ему столь подробные указания по поводу двойных конвертов, что он с восхищением удивлялся ее коварству в любовных делах. «Итак, ты уверяешь меня, что все в порядке?» — спросила она, целуя его в последний раз. «Да, конечно». «Но почему же, — подумал он, возвращаясь домой, один по улицам, — почему она придает такое значение этой доверенности?»